Глава 14. Мелхиседек, царь-священник. Псалом 109. Хотя этот псалом краток, он очень глубок, наполнен Христом и Его праведностью. Он представляет нам чистейшее неподдельное Евангелие и истину, какова она есть в Иисусе. Главной темой, о которой здесь идет речь, без сомнения является сам Христос. Он лично применял этот псалом к себе самому. Читаем Евангелие Матвея, 22 главе и 44 тексте. Также и другие писатели Нового Завета относят этот отрывок ко Христу. В Ветхом Завете говорится о нескольких священнических чинах. К ним относятся патриархальный, левитский, Ааронов, а также чин священства Мелхиседека. Священство самого Христа было больше всех их вместе взятых. Каждый чин сам по себе в одиночку не мог достаточно полно отразить работу Христа как представителя падшего человеческого рода. Но из упомянутых священств, священство Мелхиседека было величайшим из всех. Читаем об этом в послании евреям, 7 глава, с 1 по 10 тексты. История с Мелхиседеком упоминается лишь кратко и мимоходом в рассказе об Аврааме. Бытие 14 глава с 18 по 20 стихи. Но значительно больше внимания ему уделено в данном псалме. И 7 ссылок на эту историю имеется в посланиях к евреям. Эти упоминания непосредственно связаны со Христом и его священнической работой. Священство Мелхиседека связывает наши дни со временем Авраама, в том плане, что священство Христа – это как раз священство по чину Мелхиседека. В 7 главе послания к евреям повторяется история этого царя-священника, записанная в 14 главе книги «Бытие». Авраам возвращается из похода против нескольких народов, которые объединились вместе ради завоеваний, при этом похитив Лота, племянника Авраама. Мелхиседек встречает Авраама, благословляет его и предлагает ему хлеб и вино. Подзаголовок. Мелхиседек был Божьим первосвященником. Авраам признал этот факт и дал ему десятую часть своей добычи. Священство Мелхиседека является христианским вариантом, чинном священства Христа. И те, кто принадлежит Христу, по примеру Авраама, будут отдавать десятину, принадлежащую Богу, с любого своего прибытка. Христос тоже благословил своих учеников хлебом и вином во время своей последней вечери. Но гораздо большее благословение эти хлеб и вино приносят, когда представляют его великую жертву, принесенную за падшее человечество. Также хлеб и вино представляют духовные благословения, которые Христос предлагает нам через вечный завет благодати для нашего ободрения, всякий раз, когда мы утомляемся в наших духовных конфликтах. Христос – наш первосвященник. Он встречает нас там, где мы находимся, в наших духовных сражениях, посылает нам отдых, обновляет нашу силу и благословляет. Так же, как Бог послал Мелхиседека благословить Авраама, Он послал и Христа благословить нас, отвращая нас от беззаконий наших. Книга Деяний, 3 глава, 26 стих. Подзаголовок. Кем был этот священник Мелхиседек? Некоторые думают, что это был сам Христос в человеческом облике. Другие полагают, что Он пришел с другой планеты. Что касается первого понятия, никто не может быть прообразом самого себя. Необходимо делать различия между сходством или тенью и реальностью. Воспринимая эти личности как одну, мы разрушаем конструкцию образа и прообраза. Мелхиседек был одним из священников такого чина священства, Христос же был иной священник того же священства. Об этом читаем в послании евреям, 7 главе и 15 тексте. Что касается второй идеи об инопланетном происхождении, священники должны были быть частью человеческой семьи, священник должен был нести в себе те же немощи людей, которых он представлял. Читаем об этом в послании евреям в 5 главе с 1 по 5 стихи. То, что написано о Христе, имеет прямую связь со священством Мелхиседека. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Послание евреям, 5 глава, с 6 по 8 тексты. Мелхиседек был ханаанским язычником, рукоположенным Богом как священник Бога Всевышнего, который даровал Божье благословение еврейскому народу в Аврааме. Он был царем и священником язычников, символизируя Христа. Христос ведь имел как языческое, так и еврейское происхождение. Мы это можем увидеть в первой главе Евангелия Матфея, в родословиях. Его священство было больше, чем любое другое, так как оно охватывало все человечество, везде и всюду. Христос стал царем, главою и ходатаем падшего рода человеческого. Он был и есть свет для язычников. Он является спасителем каждого человека, особенно тех, кто верит. Об этом читаем у пророка Исаии в 49 главе и 6 тексте, а также в первом послании Тимофею, 4 глава, 10 стих. Как и Мелхиседек, Христос также был священником Бога среди язычников. И они приходили к Богу через Него, поэтому только благодаря Его священству мы можем получить примирение и прощение грехов. Как прообраз Христа, Мелхиседек был похожим на Него. Он уподобился Сыну Божию. Он был прообразом Христа как царя и как священника. Слово «Мелхиседек» является скорее титулом, нежели личным именем. Оно состоит из двух слов. «Мелек», что означает «из малак», чтобы царствовать, и «седек», то есть «праведность». Его титул означает «царь праведности», а «Салим» — название его города-царства, означает «мир». Мелхиседек был не только священником праведности, он был также царем праведности и мира. Праведность и мир всегда идут вместе. Когда человек верует и оправдан, в тот самый момент он пребывает в мире с Богом. Это потому, что праведность и мир воссоединились в Иисусе. Он Господь оправдания наше и Принц мира. Действие праведности Христа – это мир, спокойствие и безопасность вовеки. Праведность и мир приходит к нам через чин Мелхиседека. Благодаря его священству мы спасены. Христос является нашим царем и первосвященником, восседающим на Вселенском престоле, который находится в храме Божьем на небесах. Наша надежда основывается на этом священстве. Она базируется на том, что предтечею за нас вошел за завесу небесного храма сам Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Читаем об этом в послании евреям, 6 глава, 19 и 20 тексты. Вдохновенное слово всегда напоминало, что каждый царь, который пытался объединить священство и царствование, встречал Божье неодобрение. Однако как Мелхиседек, так и Христос были поставлены лично Богом на такое объединяющее служение, а говоря о Христе, Бог дал еще и клятву. Мелхиседек представлял Бога своему народу и в свою очередь был их представителем перед Богом. Так и со Христом, о нем написано «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Псалом 109, 4 и 1 стихи. О царственном священстве Христа написано так. «Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем. Будет и священником на престоле своем, и свет мира будет между тем и другим». Захария 6 глава, 13 текст. Как священник на престоле Отца, Христос творит примирение за грехи народа. Сила и власть, которой Он действует, это сила престола Вселенной, на котором Он восседает по правую руку Отца. Благодаря Божьей клятве Христос сделался первосвященником именно по чину Мелхиседека. Священство Мелхиседека было больше, чем священство патриархальное, так как Авраам, патриархальный священник, принес ему десятину и опустился перед ним на колени в подчинении, получив благословение этой личности. Об этом хорошо написано в 7 главе послания евреям, из чего, кстати, проистекает важная мысль, изложенная в следующем абзаце. «Мы все были в Адаме после, а также прежде того, как он согрешил. Если бы он погиб тогда в Эдемском саду, как только согрешил, ни вы, ни я не увидели бы дневного света, так как мы находились в чреслах Адама, как и Левий, в чреслах Авраама. И далее, если бы мы не были во Христе, когда Он умер, мы бы не могли быть спасены. Мы все умерли так же, как и Христос умер». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 текст. Это иллюстрация всеобщего, то есть корпоративного, юридически верного эквивалента вечной смерти проклятых. Священство и Царство Христа связаны с Божьей клятвой. Оба эти качества миссии Христа, данные ему Богом, были узаконены Божьей клятвой. Божья клятва является Божьей гарантией обеспечения его дара Христа человечеству. Эта клятва нужнее, чем еда, которую мы едим, и вода, которую мы пьем, и воздух, которым мы дышим, поскольку без нее у нас ничего бы не было, ни еды, ни питья, ни воздуха. Бог поклялся и не раскается. Раскаяться в основном означает изменить мнение о чем-либо или отказаться от намеченной цели, а это значит, что его цель неизменна, чего бы это ему ни стоило. Этой клятвой Бог подверг самого себя опасности. Он поставил на карту свой престол ради исполнения своего слова. Божья клятва надежно охраняет план искупления, основанный на Христе, принявшем человеческую природу. Во исполнении этой клятвы была уплачена страшная цена. Отец и сын должны были разделиться. Сын должен отказаться навсегда от некоторых своих божественных качеств и принять на себя внешность и природу падшего рода человеческого, чтобы спасти его. И в этом состоянии Христос должен встретить врага и победить его от имени человечества. Он должен встретиться лицом к лицу с сатаной и победить каждое его искушение, в том числе и те, при которых не устоял первый Адам. Подзаголовок. Более того, Христос должен был вкусить смерть за всех. Послание евреям, 2 глава и 9 текст. И через бесконечно прочную связь Отца со Христом, Отец тоже прочувствует этот опыт в своем Сыне. Он также выпил до дна чашу горя этого мира. Божья клятва и его решимость не уклоняться от нее послужило тому, что Христос, который не знал греха, был сделан грехом для нас, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Можем прочесть об этом во втором послании к Коринфянам, 5 глава и 21 тексте. Он должен был сделаться самим грехом, чтобы сделать нас праведностью и миром. От этого Бог не отречется, несмотря на то, что это принесет Божеству бесконечные страдания. Поводом для раскаяния, для разворота назад, могла быть цена нашего искупления. Либо Христос, либо мы. И Божество выбрало наиболее дорогой путь. Они решили заплатить эту цену, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, читаем мы в Евангелии Иоанна в 3 главе и 16 тексте. Чего бы ни замышляли объединенные силы падшего человека и дьявола против его сына, Бог не откажется от выбранного пути – сделать своего сына священником по чину Мелхиседека. Клятва о Мелхиседековом священстве Христа включала в себя самого Христа, как ходатая Вечного Завета Божия. Христос является ходатаем Вечного Завета в двух ипостасиях. С двух сторон, со стороны человека и со стороны Бога. В общем смысле ходатай является поручителем, гарантом того, что человек явится на суд, чтобы ответить на выдвинутые против него обвинения. Если человек, обвиненный в преступлении, не явится на слушание дела, поручитель теряет все то, что он отдал в качестве залога. В случае с человеком мы пали, и Христос отдал свою жизнь. Он сделал себя ответственным за наш провал. Со своей стороны Бог гарантировал клятвой наше искупление. От имени Бога Христос заплатил высшую цену, которая является основой Вечного Завета. Вы можете прочесть текст Завета между Отцом и Сыном в книге Исаии 49 главе. Христос был дан в качестве завета народу, для народа и принадлежащий народу. Пророк Исаия, 49 глава, 8 текст. Также смотрите 42 главу, с 1 по 7 тексты. Смысл и порядок заключения завета выражены в идее жертвоприношения животных, разделяя их пополам и проходя между этими частями. Процесс также включал в себя обетование или клятву, что если одному не удалось бы выполнить свое обещание, то пусть бы он стал, как эти мертвые разделенные туши, через которые прошел Бог. Бог проделал это с Авраамом. Он дал ему обетование и подтвердил это клятвою. Бог сделал то же самое со Христом и со всем человеческим родом. Адам потерял свое положение и свои владения. Христос же, второй Адам, вернул утраченное благодаря священству Мелхиседека через клятву Бога. Служение Христа в небесном святилище, как нашего первосвященника по чину Мелхиседека, является конкретную и определенную цель – установление лучшего завета с его лучшими обетованиями для наследников завета. Вечный завет входит в восстановление земли в вечное владение, основанное на Божьей праведности, полученной наследниками через веру. Послание Римлянам, 4 глава и 13 текст. Чтобы Божья клятва завета исполнилась, было необходимо, чтобы Христос родился в смертной плоти, чтобы вкусить смерть. Это должна была быть природа падшего человека, потому что Адам в святой плоти не мог умереть. Но это могло послужить поводом для Бога отступиться. Как он мог позволить, чтобы его сын стал частью падшего рода? Но он делает все, что только в силах сделать, чтобы искупить человечество. Он поклялся, что сделает это и не откажется от своей цели. Христос станет одним целым с человечеством. Он будет причтен к злодеям для того, чтобы спасти их. Христос для нас, Христос с нами, Христос как мы. Все это было включено в священство Мелхиседека, благодаря клятве Бога, несмотря на то, что это привело к наибольшей печали и страданиям Отца, а также и Сына. Христос, как глава падшего человечества, будет страдать с каждым своим детем до тех пор, пока их страдания не прекратятся навсегда, и сила греха над ними будет навсегда разрушена. Он является главой каждого человека, и когда грех будет полностью искоренен, каждая слеза будет оттерта. Первое послание к Коринфянам, 11 глава и 3 текст, а также книга Откровения, 21 глава и 4 текст. Когда мы говорим о слезах, которые будут оттерты, это включает также слезы самого Бога. Его сердце скорбит в то время, как тело Христово, человеческая семья, а также церковь страдают. В Новом Завете есть 7 ссылок на Псалом 109 и 1 стих. Евангелие Матфея, 22 глава, 44 текст, Марка 12, 36, Лука 20, 42, Деяния 2, 34, первое послание Коринфянам 15, 25, Евреям 1, 13 и 10, 13. Они относятся к правлению Христа с Отцом на Его престоле. Есть также одна ссылка на Его собственное правление, на Его собственном троне. Это книга Откровения, 3 глава и 21 текст. Христос победил по вере все восставшее зло и всех врагов, чтобы сесть на престоле своего Отца. Его враги были велики. Это был сатана и его воинство вместе с падшим человеком, грехом, виной и смертью. Христос победил все верой, когда жил на земле. Умножению владычества Его и мира нет предела, говорит об этом Исаия в 9 главе 6 и 7 тексты. В ответ на вопрос Пилата: «Итак, ты царь?» Иисус ответил: «Я на то родился». Иоанна 18:37. Христос должен был быть оснащен, чтобы стать царем человеческой семьи. Это не могло бы осуществиться, если бы он пришел только как Сын Божий. Чтобы стать царем человеческого рода, он должен был прийти как Сын Человеческий, и для этого пришлось адаптироваться к требованиям человеческого рода, который в слабости своих человеческих немощей переживал ожесточенные нападки сатаны и конфликты с грехом. Он должен был принять на себя человеческую природу и торжественно пройти через все опыты подданных его царства, принимая на себя их грехи, но сам оставаясь при этом без греха. Он родился, чтобы быть именно таким царем. Христу надлежало стать семенем жены, прежде чем он мог быть нашим первосвященником. Это так, потому что священник должен быть взят из среды своих братьев, дабы они знали, что он может сострадать им в немощах их. Христос должен был стать семенем жены, чтобы стать нашим царем, так как для того, чтобы поразить змея в голову, требуется царская власть. Христу надлежало родиться в человеческой семье, чтобы занять место павшего Адама. Заняв это место, он стал царем над всей землей и принял титул, возложенный на него клятвой Бога, как священник-царь по чину Мелхиседека. Бог был морально обязан клятвой сделать Христа священником-царем. И Христос находился под этим же обязательством для того, чтобы искупить нас. Термин «правая рука» обозначает Божий авторитет и высшую власть. Здесь он используется по отношению к месту и позиции, предоставленной Христу в его человеческой природе, будучи теперь возвышенным. Термин «под ногами» используется для обозначения полного подчинения этой высшей власти. Враги Христа буквально станут частью подножия его ног, когда они превратятся в прах, из которой состоит земля. Земля станет подножием его ног, когда нечестивые станут пеплом. А клятва достигнет полной силы, когда Христос вступит во владение своим царством на новой земле. Подзаголовок. Но именно здесь и сейчас Христос готовит народ для своего царства. Он принимает людей с различными наследственными и сформированными пороками из каждого народа, языка и племени, и превращает их в покорных и послушных подданных в его нынешнем царстве и благодати. Когда он возвратится за своими подданными, он переселит их в его царствие славы. Там они встретятся с самим Отцом, увидят его лицо и услышат его голос. Они увидят того, кто не отрекся от своей цели искупить их, что бы это ему ни стоило. И как Мелхиседек благословил Бога, благословляя Авраама, так и спасенные за все века будут вторить словам Иоанна, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Аминь. Откровение 5 глава и 13 текст.